Что касается нравов и обычаев славян языческих, то они условливаются преимущественно тогдашним народным бытом их. Сличив известия современников чужеземцев, мы находим, что вообще славяне своей нравственностью производили на них выгодные впечатления. Простота нравов славянских находилась в противоположности с испорченными нравами тогдашних образованных или полуобразованных народов. Так встречаем отзывы, что злые и лукавые попадаются очень редко между славянами. Все писатели единогласно превозносят гостеприимство славян, их ласковость к иностранцам, которые усердно провожали из одного места в другое, и если случится, что странник потерпит какую-нибудь беду по нерадению своего хозяина, то сосед последнего вооружается против него, почитая священным долгом отомстить за странника. О северо-западных славянах рассказывают, что у них считалось позволенным украсть для угощения. Гостеприимство есть черта, принадлежащая не одним славянам. У греков нарушить долг гостеприимства значило оскорбить высшее божество – Зевса. И теперь путешественники удивляются гостеприимству дикарей Северной Америки. Но гостеприимство имело еще и другие причины. Для народа, живущего в простоте нравов, чужестранец, странник, был явлением важным, любопытным. Сколько наслаждений мог он доставить рассказам о своих похождениях? Сюда должно присоединить и религиозные понятия. Каждое жилище, очаг каждого дома, был местопребыванием домашнего божества. Странник, входивший в дом, отдавался под покровительство этого божества. Оскорбить странника значило оскорбить божество. Наконец, странник, хорошо принятый и угощенный, повсюду разносил добрую славу о человеке и роде гостеприимном. Мономах говорит в поучении: «Более же чтите гость, откуда же к вам придет, или прост, или добр, или сол, аще не можете даром и брашным и питьем, тибо мимоходячий прославит человека по всем землям, либо добрым, либо злым». Писатели хвалят обхождение славян с пленными, которым оставлена жизнь. Говорят, что у славян пленные не рабствовали целый век, как у других народов, но что назначен был известный срок, они были вольны или возвратиться к своим, давши откуп, или остаться жить между славянами в качестве людей вольных и друзей. Мы заметили, что иностранных писателей нравы славян производили благоприятные впечатления. Они отзываются о них с похвалою. Вовсе не так снисходителен к древним славянским нравам и обычаям наш начальный летописец, духовный христианский, который потому с омерзением смотрел на все, что напоминало о древнем язычестве. Исключая полян, имевших обычаи кроткие и тихие, стыдливых перед снохами и сестрами, матерями и отцами, свекровями и деверями, имевших брачный обычай, нравы остальных племен у него описаны черными красками. Древляне жили по-скотски, убивали друг друга, ели все нечистое, и брака у них не было, а похищение девиц. Радимичи, вятичи и северяне имели одинаковые обычаи, жили в лесу, как звери, ели все нечистое, срамословили перед отцами и перед снохами, браков у них не было, но игрища между селами, где молодые люди, сговорившись с девицами, похищали их, держали по две и по три жены. Что касается положения славянской женщины, то девушки, как видно, пользовались полной свободой. Летописец говорит, что они сходились с молодыми людьми чужих родов на игрищах, имели возможность совещаться с ними для бегства. Иностранные писатели удивляются привязанности славянских женщин к мужьям, за которыми они следовали даже в могилу. После брачного обычая, в котором резче всего выражаются нравственные понятия народа, Для летописца, христианского монаха, был всего важнее обычай погребения, в котором выражаются обыкновенно понятия народа о загробной жизни, и потому в летописи читаем описание этого обычая. Радимичи, вятичи, северяне и кривичи совершали тризну над покойником, потом сожигали труп, кости собирали в небольшой сосуд, который ставили на столбе при дороге. Под именем тризны разумелись, как видно, вообще поминки, и потом преимущественно борьба в честь умершего. С поминками соединялся веселый пьяный пир, также резание и царапание лица в знак печали. Одновременно с обычаем сожигания и ставления урн с пеплом на придорожных столбах существовал и обычай погребения в могилах, которые сыпали холмами. Иностранные писатели говорят, что славяне жили в дрянных избах, находящихся в далеком расстоянии друг от друга, и часто переменяли место жительства. Такая непрочность и частая перемена жилищ была следствием беспрерывной опасности, которая грозила славянам и от своих родовых усобиц, и от нашествий чуждых народов. Привычка довольствоваться малым и всегда быть готову покинуть жилище поддерживала в славянине отвращение к чуждому игу, о чем заметил Маврикий. Родовой быт, условливавший разъединение, вражду и, следовательно, слабость между славянами, обусловливал необходимо и образ ведения войны. Не имея одного общего начальника и враждуя друг с другом, славяне уклонялись от сколько-нибудь правильных сражений, где бы должны были биться соединенными силами на местах ровных и открытых. Они любили сражаться с врагами в местах узких, непроходимых. Если нападали, то нападали набегом, внезапно, хитростью. Любили сражаться в лесах, куда заманивали неприятеля бегством, и потом, возвратившись, наносили ему поражение. Вот почему император Маврикий советует нападать на славян зимою, когда им неудобно скрываться за обнаженными деревьями, снег препятствует движению бегущих, да и съестных припасов у них тогда мало. Особенно отличались славяне искусством плавать и скрываться в реках, где могли оставаться гораздо долее, чем люди другого племени. Они держались под водою, лежа на спине и держа во рту выдолбленный тростник, которого верхушка выходила на поверхность реки и таким образом проводила воздух скрытому пловцу. Вооружение славян состояло в двух малых копьях. Некоторые имели щиты, твердые и очень тяжелые. Употребляли также деревянные луки и маленькие стрелы, намазанные ядом, очень действенным, если искусный врач не подаст скорой помощи раненому. У Прокопия читаем, что славяне, вступая в битву, не надевали лат. На некоторых не было даже ни плаща, ни рубашки, одни только порты. Вообще Прокопий не хвалит славян за опрятность. Говорит, что, подобно массагетам, они покрыты грязью и всякую нечистотою. Как все народы в простоте быта живущие, славяне были здоровы, крепки, легко сносили холод и жар, недостаток в одежде и пище. О наружности древних славян современники говорят, что они все похожи друг на друга, высоки ростом, статны, кожа у них несовершенно бела, волосы длинные, темнорусые, лицо красноватое. Основываясь на определенных указаниях современников, мы находим у наших славян при поклонении многим различным явлениям природы под разными именами божеств поклонение одному верховному божеству, к которому остальные находились в подчиненном отношении. Это верховное божество, по свидетельству одного из древнейших писателей о славянах Прокопия, было божеством молнии, которое наш летописец называет Перуном. Имеем право думать, что Перун у языческих славян носил еще другое название – сварога. Сварог – индийская сварга, сложенная из двух частей – свар – небо, свет и из окончания га, означающего хождение. След сварга имеет смысл пребывания на небе или хождения по небу. В Ипатьевском списке летописи читаем следующее о свароге. «И бысть по потопе и по разделенье язык поча царствовать и первое местром от рода Хамова, по нем Еремия, по нем Феоста, иже и сварога, нарекоша егуптяне». Славянский сварог объясняется здесь отождествлением его с древним Феостом или Ефестом, вулканом, египетским Фтас. Ефес есть бог молнии, ковач небесного божественного оружия. В его царствование с подоша клещей с небесе нача ковать оружие. Но бог молнии, бог оружия, есть Перун. Верховное божество сварог Перун порождало двоих сыновей, двух сварожичей, солнце и огонь. Поклонение солнцу, как видно, было сильно распространено между славянами. В слове о полку Игореве русские называют внуками дождь-бога. Если так, то к нему имеем право относить известные воззвания в наших песнях «Дид», «Дед», «Ладо». Последнее название, означающее свет, красоту, мир, любовь, радость, всего приличнее может относиться к солнцу. Очень естественно имя Лада и Лады давалось также любовникам и супругам, которых небесная чета Ладо и Лада, солнце и луна, были первообразом, употребляется же ласкательное «мой свет». Другой припев «люль-лель» означает также деда. Кроме названий «Лада» и «Дажбога», к солнцу же не без основания относят имена Хорса, Сура или Тура, Волоса. Вместе с солнцем обоготворялись месяц и звезды, находившиеся к солнцу, как видно, в родственных отношениях. Обоготворялись также вода и воздух.